Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
18.07 в Москве, пятница, 7 апреля. Пятница, 7. Счастливое число и день неплохой, да? Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Микрофона Александр Асафов. Сегодня в одиночестве, сегодня без гостей. Хочется цитировать анекдот про без ансамбля, но не буду я вам его цитировать, вы его и без меня знаете. Надеюсь, у вас в этот практически весенний день хорошее настроение, вы готовы встретить выходные во всех их, во всей красе и полноте. Ну и, собственно, вот с таким настроением мы с вами входим в нашу встречу, программу «Отбой», радиостанции «Говорит Москва». Напомню, что у нас с вами идет трансляция в Богомерском, еще работающем Ютубе, против которого борется честные люди, включая депутатов Госдумы. Я это мне навеяло сообщением Григория СПБ про Милонова. И в Телеграме, богоспасаемом Телеграме, в канале радиостанции «Радио говорит МСК». Вот, можете посмотреть. Также, конечно, ВКонтакте, куда я вас призываю тщетно, поскольку вам непривычно, неудобно. Но, тем не менее, буду продолжать это делать, потому что Богомерский Ютуб скоро ваш отдаст Богу душу. Вот, скорее всего, да, Телеграм не всем удобен. Вот, а ВКонтакте, да, максимально, предельно комфортен всем, просто вы еще не знаете. Я, конечно, иронизирую, кому где удобно, тот и смотрит. Вот, собственно, 592 пишет, что нам почему-то должен быть важен его фейк в смс-сообщениях. Не знаю почему, честно говоря. Вот, много людей здоровается. Шеф-комендер пишет, что в Некрасовке ад открылся. И он удивляется и тоже взывает к богам их справедливости. Григорий из ПБ сообщает, что Милонов не из Горловки, он питерский. Вот у меня тоже такое было сообщение, мнение, ощущение. А вчера нам гость сказал, что Джим Моррисон русский и родом с Москвы, да, как в известной и малоизвестной песне малоизвестного автора Александра Непомнящего пелось, да. Вот, в пятницу настроение хорошее, политики совсем не хочется, этих всех мировых лидеров, Эрдоганов. Я, кстати говоря, обещал по поводу Эрдогана, обещал вам эксперта по Турции, Яшара Неизбаева, да, поговорить о выборах, о последствиях землетрясения, вообще о политике. И сегодня я его встретил, вы не поверите, да. И мы договорились на следующую неделю. В общем, сесть и спокойно, да, про Турцию проговорить. Вот, поэтому, что называется, вот эта гора к Магомету пришла, который, собственно, что-то забыл обо всем. Собственно, что еще вам хотел доложить? Да, кстати говоря, в продолжение вчерашней истории решил я иногда у вас, собственно, поскольку мы решили говорить о партиях, да, но вот вызвало большой резонанс, да, обсуждение партийных различных веселых эпизодов из прошлого, настоящего и немного будущего. И я вот тут вам вспомнил ролик один, вот, еще одного представителя экстравагантной российской политики, не помню, был у нас, по-моему, в гостях-то, да, Максим Шенгаркин, вот, экологический боец, такой борец. У него был, когда он выдвигался от партии «Родина», у него была целая серия роликов, один из которых я для вас нашел, и он коротенький, сейчас мы вам поставим. Если вы трансляцию смотрите, смотрите в трансляцию, если нет, посмотрите, либо, ну, соответственно, вам придется наслаждаться только звуковой версией. Я попрошу поставить.
Люди прозябают в ветхом жилье, а министр жирует на откатах на строительство. Это писец.
Вот, он, если кто его не видел, значит, он около какой-то будки деревянной достает какую-то потрепанную зверушку после того, как вот читает свой речитатив про министра. И показывает на эту зверушку, говорит, это писец. Этим роликом он запустил целую серию, да, там, чиновники, протягиваем там, вам писец, да, протягиваю вот эту облезлую зверушку, она выглядит ужасно. Вот, ну или перечисляя какие-то обстоятельства нашей жизни про коррупцию и указывая на эту зверушку, которая вырвалась с его коленей, а это писец, да, и вот, вот всем, всем писец тогда настал от Максима Шенгаркина, это было достаточно интересно и свежо тогда. Периодически буду вытаскивать какие-то такие вещи, вот сразу все вспоминают известный ролик с Рогозиным, кто там, Глазев там, по-моему, был вторым еще, да, встань, убери за собой, да. Вот, он, я, кстати, не знаю, признан ли он экстремистским, так, ну, какая-то же была история. Вот, ну, в общем, это, назовем нашу рубрику тогда, это писец, и будем вспоминать в ней какие-то вот такие предвыборные или поствыборные, или думские экзерсисы, интересные моменты. Я, честно вам, пытался найти тот самый ролик про уничтожение диверсанта-империалистов коммунистами Петербурга или Ленинградской области, не нашел. Нашел массу другого, где они, например, обращались к коммунистическим инопланетянам, которых в эпоху ельцинизма им не дали контактировать с гражданами России. Да? Они говорили, что вот наши эти неоднопартийцы, единомышленники, да, из Альтаира почему-то, и Сириуса, и так далее, да, ну вот там тут тоже трэш, но я решил показать вам Максима Шенгаркина. Вот, Виталий Филигин, что они курили? Они, честно говоря, я думаю, что пребывают в пошлой трезвости, поэтому развлекаются вот таким образом. Вот, ладно, это была рубрика «Это писец», и я думаю, что экспериментально, если вам понравилось, да, мы будем ее продолжать, потому что я много такого чего помню, потому что ни одним Леней Голубковым и группой компании Seldom, собственно, жива память о видеокреативе нашего народа на протяжении нескольких десятилетий. Виталий Фили говорит, что песня, восхваляющая товарища Максима из понятной партии, лучшая. Да вы знаете, ну, честно говоря, ну, тоже как-нибудь поставим. Вот. Ну, в общем, если возражения нет, то рубрику «Это писец» мы закрепляем и будем там про политику шутить. Потому что я бы с удовольствием посмотрел бы, например, лучшие выступления господина Марычева, да. Вот, потому что тоже забытое уже, тоже забытое. Ну ладно, давайте к нашим традиционным, в общем, рубрикам. У нас традиционно, я вам должен рассказать, как со мной связаться. Это писец, все это ушло в народ. Василий пишет, вы видели участников Евровидения 2023, это трэш. Это тоже писец, и им тоже писец. А как общаться? Да, общаться, писать мне говорит МСК-бот. Это такой бот в Телеграме. Можно найти поиском открыть Телеграм, там нажать поиск, он там есть, и туда вбить, собственно, латинскими буквами одно простое заклинание. Говорит МСК-бот. В одно слово, без пробелов, вот вбиваете латиницей, как слышится. Говорит МСК-бот. И можете мне писать, как Василий, как Миша, как Дробик Сергеевич, как Владимир Бонд, Виталий Фили, Эдвард Дзержинский, Григорий СПБ, Пузатый Жожин, Шеф Комендер, и Дмитрий Су, Олег, и масса наших других постоянных слушателей. Вот, также вы можете, соответственно, написать нам более традиционным, в смысле, исторически традиционным способом, посредством СМС. Вот, и в этом смысле вам нужно текст по номеру отправить, плюс 7-925-88-88-94-8. Я его увижу. Ну и понадобится нам телефон, потому что все-таки о чем-то мы сегодня поговорим, политики мы не избежим. Вот, хотя, конечно, в пятницу писец, как не хочется говорить о политике. Владимир Бонд считает, что барический писец нас ждет в выходные. У меня такой информации нет, честно говоря. Ну, есть какая-то, но нет. Есть короткий анекдот от 144-го. На собеседование расскажите коротенько о себе. Всякое бывало. Да, пожалуй, очень точно. Всякое бывало. Так, итак, что там с барическим, с барическими ситуациями? Сегодня я вынужден с вами, вам вернуть в эфир спикера, который сегодня нам дает сигналы, подает сигналы не то, что этого самого точного времени. Он говорит, что москвичам теперь точно, смело можно менять резину на летнюю в ближайшие выходные. Это не поверите, Вильфунд. Он сказал, что смело можно менять резину на летнюю в ближайшие выходные. Потому что температура будет уже устойчивая, положительная. Сцепление летней резины с трассой будет хорошее. Будут и периоды похолодания, но для автомобилистов они будут неактуальны. Отсюда мы делаем вывод, что господин Вильфунд ездит на машине. Солнце сходит уже рано, а температура с утра повышается быстро. Так, другие погодники, негодники. Шувалов, солнечная погода с температурой до 13 на выходных. Предмайская погода, соответствует второй половине апреля сейчас. Наслаждаться будем еще 2 недели. Атмосферное давление составит 760-770. Ну, собственно, Вильфанд говорит, более характерно, да, для следующего месяца, завидует он. Ну, в общем, плюс 13-15 в понедельник, по области даже до плюс 16. А со среды еще повышение, со среды еще. Это хорошо, я считаю. Это хорошо. Пузатый Жожень выгнал рассаду на лоджию помидор. Петр пишет, видимо, присоединяется к нам. К нашему общению в Telegram-боте. Дробик Сергеевич пишет: ненавижу зиму, ушла и украла асфальт во дворе, прокусил губу до крови. Когда меня разбаните, пишет нам в СМС Белорус. Вас в Телеграме разбавить, небось, вы хотите. А я уж даже не помню за что, честно говоря. Надо сказать. Как бы, а у вас там никто же белорус, да? Ладно, поищем. Так, через 2 недели будет май, будет апрельская погода. Будет раннемайская погода. Собственно, из таких, да, из рубрики «Это писец», что еще у меня удивило, да? Какая удачная находка, да, ведь по стопам Максима Шингаркина, на которого, кстати, по-моему, за эту рекламу, ну, политическую, пытались суд подать, он доказал, что вот, смотрите, демонстрация. Я показываю, вот зверушка, вот она такая облезлая. Вот. Собственно, украинский писец по фамилии Медведчук заявил, что события в Соединенных Штатах развиваются по украинскому сценарию. Финтиплюшка пишет: у вас есть постоянные слушатели, и спасибо им за это, которые всегда слушают, но не могут писать, так как за рулем. И передает, собственно, с маленьким привет. Можно голосовыми, и если у вас телеграм модернизированный, то он это автоматически в буквы переводит. Насколько я помню, ни разу не пользовался, но знаю, что такая опция есть. И я тоже, кстати, оплатил себе вот эту подписку телеграм, пока понял про анимированные смайлики и большое количество каналов и отсутствие рекламы. Видел скворца, правда, одного. Разведчик 26-й в СМС-сообщениях. Сегодня прочитал тоже где-то на лентах новостей, так листал, когда листал, по поводу зверушек, да, и прочих. В Москве увидели какого-то голубя, я не воспроизведу его название, оно такое экзотическое, да, которое считали вымершим для Москвы. И вот там с фотографиями, что вот этот голубь найден, и вот вымершие голуби, да, соответственно, появляются. Вот. Отбой слушаю в дороге, поэтому звоню редко. В Твиттере видел шутку про предложение обмена Трампа на Медведчука. Медведчук вот нам пригодился примерно незачем, а Трампа любят. Итак, про Медведчука. Украинский сценарий. Он выразил мнение, что украинская хваленая демократия в кавычках, которую навязывал США, приползла в Америку. События вокруг преследования экс-президента Дональда Трампа разворачиваются по украинскому сценарию. Правосудие страны политически насилуется. Политически насилуется правосудие. И миротворцы объявляют преступникам без серьезной доказательной базы. Исключительно на политических хотелках. Все это пройдено на Украине. То есть мы с вами ждем Трампа, который бежит в военной форме, да, потом сидит где-то на полу, а потом в каком-нибудь киевском суде Оклахомы, да, дает на себя показания. Да. Ну, честно говоря, украинский сценарий-то так же вроде закончился. По мнению Медведчука, США называют победой демократии закрытие неправильных СМИ и партий с мирной повесткой дня на Украине, а также гонения на цирк. Так поступили американские ученики с Украиной. Только если речь пойдет о США, то все это не может не вызвать широкомасштабной войны, о чем предупреждает, собственно, Трамп в каждом своем выступлении. Говоря о ситуации с арестом Трампа, Медведчук подчеркивает, что украинская вот та самая хваленая демократия приползла и будет разрушать государственные институты, как ранее уничтожалась и была уничтожена украинская государственность. Сегодня Соединенные Штаты пожинают плоды своей деятельности, так как именно Вашингтон толкнул Киев в пучину беззакония и произвола. Что я могу сказать? С таким защитником, как Медведчук, Трамп точно присядет. На все 400 лет. На все 400 лет. Откуда он излагал свои мысли, спрашивает 776-й. Я так понимаю, что принято где-то в районе Ростова ошиваться, да, у величин украинской политики. Хотя вот последние агентурные данные, я не имею в виду там господ Азарова, Олейника, Захарченко, эти на виду, да, более-менее. Кстати, я вам рассказывал этот украинский журналистский анекдот, почему Азарова Азиру он называют, нет? Напишите, если интересно. Вот, и, собственно, они же, вот по последним данным, господин, не Медведчук, господи, Янукович. Господин Янукович долгое время проживает в Подмосковье, в районе Жуковки, да, что по понятному шоссе, да, Рублевскому, Успенскому. Вот, и там выпиваете. И выпиваете крепко. И выпиваете крепко. Ну, про это там злые языки, да, говорили, но вот живой и легитимный неизвестно где находится. А все остальные так или иначе по эфирам, по эфирам. То есть раньше в США судебная система политически не насиловалась, уточняет НДД. Уж лучше бы молчал Медведчук. Нет никаких украинских сценариев, у них вообще ничего нет. Но вообще, честно говоря, вот фигура Медведчука с его там, другой Украиной, или как это называется, его проект, она, мне кажется, консолидирует вообще всех против себя. Где, спрашивает Григорий СПБ Кофтон. Да Кофтон что? Кофтон, наверное, уже совершил переход, транс-переход в женщину и проживает день в Таиланде. Да, вы знаете, да, почему он Азиров. Ну, потому что там, если точно, там так было, Виталий Фили. Вот. Не то, что его раз это самое разоблачили в том, что он не размовляет украинскую. Это было смешно, да. К нему зашли журналисты, когда он там интервью давал, и спросили, можно ли войти. А он тогда изображал знание украинской мовы, как и все они, да? Вот. И, собственно, сказал «мижно», проходите, да? Слова «мижно» нет в украинской мове, в украинском языке. Да? Вот, в украинском, в малороссийском наречии, да? Вот. И в этом смысле ему быстро фамилию поменяли, да, вот на Азиров, да, ну, это такой был там юмор. Вот, что еще, Что еще? Так вот, про Медведчука, да? Про Трампа мы так с вами не поговорили. А вот Владислав что-то хочет сказать. Да, Владислав, слушаю вас. Алло.
А, добрый вечер. Вы знаете... Ой, радио мое, извините. А вы знаете, все-таки схожести нет между Америкой и Украиной.
Это, потому, это понятно, да.
Да, и не знаю, что там Медведчук такое задвигает, но, наверное...
Не, Медведчук, да, смотрите, это же понятно. Его тогда поймали, когда он пытался куда-то деться с деньгами, да? Его, ну, политически использовали, я не буду это слово употреблять, которое он употребил. Вот, после того, что от него осталось, да, соответственно, это получили мы, и теперь это, ну, делает вид, что оно политик. Вот, и в этом смысле задержание, арест Трампа в суде, он вот это пальто натягивает на себя и говорит, смотрите, его как меня, меня как его. Поэтому там, в Америке, такие же нацисты, как эти, и вот, собственно, пожинание плодов во все стороны и происходит.
Да вообще ничего общего между ним и Трампом нету, потому что он-то стал, собственно говоря, жертвой того, что украинцы решили стать орудием в чужих руках, а американцы свою историю делают сами. Плохую историю, хреновую такую, откровенно, да, такой глупостью занимаются.
Я, честно говоря, не думаю, что стоит вообще Медведчука с Трампом сравнивать, хотя и у того и другого деньги есть. Я, кстати говоря, вот спасибо, Владислав, история-то про Трампа, да, тут тоже как-то обсуждали в одной там компании компетентные, да, и вот кто-то привел аргумент, что Трамп-то умеет с деньгами обращаться, что вот он, мол, бизнесмен, миллиардер, вот, и в этом смысле, что знает, что делает. И в ответ была история, что он трижды был банкротом, его там в том числе и спасали и так далее. Я это ты это я, и никого не надо нам. Это Дональд Трамп в коллаборации с Медведчуком исполняет, по мнению Виталия Филиппа. Ладно, не суть. Я просто вам хотел сказать, как достаточно забавный эпизод. Еще кратенько, да, кратенько по поводу черчения. У нас был там резонанс по этому вопросу, мы с вами тут решали, да. И Сергей Сергеевич Кравцов, министр просвещения, сказал, что черчение-то из общеобразовательной программы не уходило. Этот модуль был в предмете технология, который называется. Вот, и это убрали из списка отдельных предметов, но само черчение осталось. А в инженерных классах, которые вводятся на региональном уровне в рамках факультативной деятельности, в этих инженерных классах, да, есть черчение. Вот, и сказал, что, скорее всего, мы вот это самое черчение в технологии усилим этот компонент. Вот, потому что... Дюмин, это губернатор Тульской области, интересно, избираться ему, что ли, в этом году, я, честно говоря, не помню, по-моему, надо посмотреть, выступил с обращением к Путину, попросив от имени конструкторов, инженеров и технологов вернуть черчение в школах. Мы это черчение как-то обсуждали, я тут видел мнение, тоже у нас был Мажуга, помните, ректор РХТУ, ныне депутат Госдумы, он тоже сказал, что черчение в целом полезно. А новости сейчас.
Слушать настоящее. Думать о будущем. Знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
18.36 в Москве, что-то я себя уже не слышу. Пятница, 7 апреля, программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». И самая главная новость. Новость часа, новость молния, которая вызвала ажиотаж. Да, у нас обвалились все там каналы коммуникации, СМС-сообщения, Телеграм. Всех интересуют подробности не по поводу того, что сказал Филипп, а кто чихает во время новостей, кто, что произошло, почему, там десятки сообщений на эту тему и даже в СМС есть. Ну что, раскрыть вам интригу, кто читал, а кто чихал? Или сами догадаетесь? Есть, ну, версии-то очень простые, смотрите. Поскольку вы могли посмотреть видеотрансляцию, увидели, что никаких новых людей сюда не заходило. Миша спрашивает, кто этот Александр? А вы знаете, кто этот Александр? Я вот могу сказать, что это наш звукорежиссер Александр Казаков. И что? Вы же уличили кого-то, что ли? Возможно, это и этот Александр. Ладно, не суть важно, настроение хорошее. Просто я удивился, какого... Будьте здоровы, товарищ звукорежиссер. Да он безвинно обвиненный, это я чихал. Вот все-таки хочется в пятницу, да, в пятницу весной, да, когда закончилась вот эта мгла. Все-таки хочется настроение, как бы, поднимать и себе, и вам в том числе. И солнышко в окно, и там уже люди совершенно в другом настроении гуляют. И рожь мрачных, как из нейросети Midjourney, значительно меньше. Да, вы, кстати, обратили внимание, что вся продукция Midjourney, будто она посвящена там городам, еще чему-нибудь, как сейчас любят, да. Ну, во-первых, там с пальцами косячина, да, она не понимает в пальце. А во-вторых, все эти очень угрюмые лица, или там строгие, или грозные, я вот не видел, чтобы Midjourney сочинила нечто улыбающееся. Ну, вот, правда, Василий скидывает пиво и водку, там девушки, то есть, видимо, нейросеть, покажи нам, как бы выглядело пиво, если бы было девушкой. Они улыбаются, но они все равно мрачные. Все равно в мрачных тонах таких, да, как бы, как в «Игре престолов». Вроде все лыбятся и трахаются, но каждую секунду понятно, что сейчас кого-то убьют. А Григорий СПБ докладывает, что у них еще снег. Григорий СПБ, это ваше милоновское, бегловское, пригожинское обстоятельство? Вы нам лучше про корюшку изложите. То, что у вас снег, только надо было его зимой убирать, да? Я помню, что в какой-то момент мы встретились на радиостанции «Комсомольская правда» в одном из эфиров с Виталием Милоновым. Он рассказал, тогда будучи депутатом еще питерского ЗАГСа, рассказал, как они добились, чтобы перестали травить ядом жителей и сыпать снег всякой ерундой. И вообще, это русская традиция, когда снег на улице лежит, и все такое, и вот это. И, в общем, вот теперь в Питере до сих пор снег лежит. Поэтому, Григорий, наслаждайтесь. Нейросеть не пробовала пиво, поэтому и мрачное лицо. Саакашвили ворвался в повестку опять. Ну, честно говоря, жалко, да. Ну, вот, собственно, сообщение от него такое. В заключение, мое здоровье резко ухудшилось. Сейчас я умираю. Я систематически подвергаюсь пыткам физическим и психологическим. В настоящее время в моем организме есть признаки отравления тяжелыми металлами. Он отметил, что после задержания у него развились более 20 серьезных заболеваний. Он призвал одновременно Вашингтон, Лондон, Брюссель и все международное сообщество помочь ему. Я продолжаю призывать США и международное сообщество сделать все возможное, чтобы спасти мою жизнь, оказав дипломатическое давление на власти Грузии. Передал текст через адвокатов. С 29 сентября 2021 года находится он в Грузии. 1 октября он был задержан, помещен в тюрьму, где объявил голодовку. В общем, находится с 12 мая прошлого года в гражданской клинике в Тбилиси. А Сербия, ну, я несколько высказываний, да, перевожу из повестки. Власти Сербии стараются сохранить свой нейтралитет относительно Запада и России, но не могут гарантировать, что это будет удаваться и в дальнейшем. Сербия не хочет присоединяться к странам НАТО или к другим ОДКБ, или как угодно. И пока это получается. Ну, хотим мы далее быть в силах, но я вам поклясться не могу. Это нереально, несерьезно и безответственно. Мы стараемся, находимся на европейском пути, хотим идти к Европе, знаем, насколько трудные особенно условия, особенно по Косово. Но у нас нет большого выбора и другого пути. Собственно, и все. Так, что еще? Что еще я по новостям? Ну, есть как большая история про зерновую сделку, хотел поговорить. Не знаю, насколько это интересно. А по поводу Саакашвили, Елена пишет. Юлия Тимошенко тоже помирала в тюрьме, была парализована. Как только вышла на свободу, как рукой сняло. Ну нет, я помню, Елена Я помню, что она не вышла на свободу. Ее вывезли на каталке, ее привезли на Майдан. По Майдану покатали, а потом действительно сняло рукой. Вот в этом смысле воздух свободы действительно такой тотальной незалежности с незаламностью, да? Вот. В этом смысле целебный, видимо, для нее оказался. Много шуток про письмо на деревню дедушки, но на самом деле у этого есть определенная прагматика. Если он не будет это делать, то я думаю, что он опасается, чего там тихо, и тихо он и помрет в этой самой клинике. Или наоборот, скажут, не жалуешься, проблем нет, добро пожаловать назад. А, где он там? Рустави, да? По-моему, так тюрьма назывался. Смотрю, 7 баллов по дорогам. Переходим к вами в период теплых вечерних пятниц, когда город будет вставать дыбом и прочими другими интересными позициями, судя по всему. Да, вспоминаю. Дональд Трамп заявил, пишет нам Дробик Сергеевич, что если его отправят в тюрьму, то он вступит в ЧВК «Вагнер». Ну, так себе шутка. Натянутая, конечно, да? «Плюньте на все и в лес за березовым соком», призывает нас Виктор 26-й, который среди этого березового сока и находится. А что по зерновой сделке? Сегодня же было у него общение там не с этим Чавушоглу. Это турецкий МИД. Вот, и сказал, что наше предложение было про 60 дней, ну вот, поскольку не было никаких сдвигов в реализации российских условий. Российские условия — это экспорт российских удобрений и зерна. Вот, ну и, собственно, ничего не изменилось, насколько я понимаю. Вот, и в этом вопрос, останется ли сделка, да? Посмотрим итоги встречи. Я думаю, что турки будут продолжать настаивать на этой сделке, потому что она им выгодна, в том числе и в городе Рустави. Не тюрьма Рустави, извините, а город Рустави, меня поправляют. Вот. Туркам она важна репутационно, да это и деньги, поскольку Турция зерновой хаб. Ну, в общем, посмотрим. Вот. Вообще, конечно, визит накануне выборов Эрдогана, Лаврова, да, достаточно интересный. Я думаю, по всем ключевым событиям они прошлись. Вот. Если Россия выйдет из сделки, ну, собственно, мне кажется, пострадают в основном американцы, которые этим зерном и торгуют. В общем-то, и все. Задача была по разблокировке наших удобрений. Я, честно говоря, не знаю, ну, вот насколько это вообще возможно, да, но, типа, ООН гарантировала, что это будет. Ну, вот где гарантия, там и есть. Есть другой интересный момент. Не знаю, успели вы сегодня это обсудить в первом-втором канале. С Юрием точно, видимо, нет. Но вот хотел обратить ваше внимание. Сегодня... Сейчас Андрей Буб призывает всех открывать глаза шире за рулем, потому что уже начали сбивать мотоциклистов. Да, а мотоциклисты сейчас, соответственно, появились, да, и наверняка навык еще не отработал. Света пишет в чате ВКонтакте, что от этого зерна Восточная Европа вздохнула, да, и поляки, и румыны, что оно дешевое, и в общем... им мешает. Ну, посмотрим. Так вот, хотел утреннюю новость обсудить с вами. Сразу, кто готов позвонить, готовьтесь, да, потому что мне важно ваше мнение дослушать. Что за новость? В общем, в Твиттере, это такая социальная сеть, которая у нас работает, не работает у нас, и Телеграм, что это такое, вы знаете, появились документы. Появилась пачка документов о графиках поставок оружия, численности войск, формировании новых, поставок разных там хаймерсов и, самое главное, пачка стрелочек. Стрелочек грядущего контрнаступа украинских вооруженных сил, которых участвуют в формировании американцев. там графики сроков подготовки, комплектование техникой, боеприпасы. Вот. Документы на 1 марта, ну, там, чуть-чуть раньше, да, ну, первые около того, собственно, что нужно для контрнаступления и какие этапы поддержки. Там 9 бригад ВСУ, которых тренируют штаты с союзниками, 6 готовы к 31 марта, еще 3 к 30 апреля и 3 бригады ВСУ, которых хохлы готовят сами. Вот, собственно, приводятся потери там. Ну, еще одна цифра, да, 16-17500 — это наши потери, 71500 — украинские. Вот, и тут же выходит статейка в «Нью-Йорк Таймс», которая говорит, что да, документы настоящие. Что Пентагон расследует, кто стоит за утечкой этих документов, и, в общем... Ну, в общем, подтверждение, да, и в том числе в материале «Нью-Йорк Таймса» есть цитата заместителя пресс-секретаря Пентагона. «Нам известно о сообщениях в социальных сетях, и департамент изучает этот вопрос». Подоляк, советник главы Офиса президента Украины. «С распада СССР разведка деградировала настолько, что единственный способ отмыться от солберовских приключений, трехдневных планов и других провалов — это фотошоп и виртуальные псевдосливы. Москве слишком хочется сорвать контрнаступление, но настоящие планы россияне увидят на поле скоро». Интересно, а Сабрина Синг в курсе, что она работает на разведку деградировавшую, да? Сайт президента Украины Зеленского. Сам он пока хранит молчание, а сайт не хранит. Вопрос о предотвращении утечек информации о планах вооруженных сил Украины был рассмотрен в пятницу на совещании Ставки Верховного Главнокомандующего. Отдельно участники заседания остановились на мероприятиях по предотвращению утечки информации о планах сил обороны Украины. То есть, ну, по сути, он подтверждает, я так понимаю. Энтони Блинкен выходит и, собственно, заявляет немецким СМИ со сложным названием. У многих друзей и партнеров Украины по всему миру есть две цели. Сделать все возможное, чтобы помочь Украине вернуть территории, в том числе путем контрнаступления, которое ожидается в ближайшие недели. Ну и т.д. и т.д. и т.д. А, собственно... Он говорил об обсуждении перемирия, что там это не нужно и так далее. Вот, что мир должен быть прочным, а не передышкой России. Но в целом американцы, в общем, запланировали для Украины наступление. Дмитрий Песков отреагировал, что мы отслеживаем, что говорит Блинкен, и всю соответствующую информацию. «Очень похоже на многоходовую спланирую дезинфекцию», пишет Алексей. Видимо, дезинформация имеется в виду. Кирилл считает, что это диза. «Если предположить, что планы контрнаступа составляют не бандерлоги, шутить на тему хочется меньше», Светланыч пишет. Алексей тоже считает, что это спланированная диза. Григорий СПБ сказал, что документы написали в ФСБ, поэтому цифры не те. «Русский крот в Пентагоне передал шифровку через Вашингтон-Пост». Да? Я посмотрел документы. Ну, вот как по мне убедительно, да? Как по мне похоже, да, и написано на американском, если вы понимаете, о чем я. То есть это вполне похоже. Да? Я не великий специалист, да? Вот. И не великий специалист в военных документах. Вот. Но в целом давайте с вами порассуждаем, зачем. Вот вы говорите «диза», чтобы что? Зачем писать о грядущих планах контрнаступления и там, комплектации этих самых дивизий? Причем о дивизиях и Рейтерс писал на днях про 40 тысяч муджахедов. Ну, вы в эфире, слушаю вас, алло.
Здрасте, Александр. Игорь меня зовут. Знаете, ну, вообще интересная информация, конечно, но тут очень много чего смущает. Ну, во-первых, вот представьте себе, что есть какой-то засланный казачок, который решил, ну, который пророссийский, да? Ну, наверное, это скрывается, ну, пророссийский
казачок. Не казачок тогда, а бойскаут.
Бойскаут, да. Не, бойскаут — это Брюс Уиллис, а тогда...
Этот последний, а тут мы про засланного говорим.
А, окей. Вот. Ну, наверное, он в последнюю очередь бы стал это сливать в соцсети. А, наверное, бы все-таки он слил это своему куратору в разведке в нашей. Ну, вот так вот. Это во-первых. Во-вторых, насколько я, вот, честно говоря, где-то мне тут это попадалось, что вот эти все схемы, они существуют в нескольких версиях. И там какие-то совершенно разные цифры. То есть кто-то уже ее, вот даже ту версию, которая была слита, ее отфотошопил. А какая была первичная, черт его знает.
Меня восхитили стрелочки аж до Ростова там.
Ну вот этот, вот, понимаете, вот. И если мы вспомним историю Великой Отечественной войны, вот когда рассказывают, что там Сталин никому не верил, там и так далее, там Зорки молодец. Там же суть была в том, что информации было очень много. И вот таких вот, как Зорки, их было, ну вот, информации, да, источников, ну, может быть, не таких, но разных. Их было много, и они присылали разную информацию. И не особо понятно было, кому верить, особенно после того, как Коминтерна, в общем-то, пристукнули и разогнали заодно еще в нашей разведке, советское аналитическое управление, было все непонятно. Поэтому вот правда это или нет, я думаю, что ну, это надо изучать. И, то есть я думаю, что это ничего не дает. Вот, собственно говоря, что.
Вот. Но это правда или нет? Давайте по порядку. Правда или нет? Вопрос первый.
Черт его знает. Может и правда. Но опять же,
если это правда, то что? Да что нам? Нам бояться, нам не бояться, нам бомбить калибрами сразу кого-нибудь.
Подождите, а мы что, мы разве не знаем, что будет наступление? По-моему, сказали,
знаете,
все.
Я и читал в наших телеграм-каналах, как обычно, обжигающую правду, да, как у нас там любят, что вот вроде бы Зорги, уже 50 Зорги прибежало к министру обороны, а они все не реагируют. Ну вот я читал такое.
Тут еще, понимаете, в чем вопрос? Здесь же, я так думаю, что, ну, варианты наступления, их мало, да, их не 100, не 200, там, один или два,
а
да.
Вы считаете, оно возможно? Вы считаете, что у них хватит сил, средств, личного состава, Хаймерсов, Леопардов и прочих самолетов из Польши?
То, что оно будет, я не сомневаюсь. Вопрос в том, удачно оно будет или неудачно. Здесь вопрос, смотрите, здесь же вопрос еще в дате. Потому что, опять же, если мы берем историю Великой Отечественной войны, то немцы дошли до Москвы, потому что они напали неожиданно. Вот. Хотя, в общем-то, там и сведения были, и видели, как части стоят немецкие. Но все равно получилось неожиданно. Поэтому мне кажется, что вот особого вот для Министерства обороны это не особо и это самое. Вот. Но, а мне хотелось бы, кстати, вот, Александр, с вами мы, по-моему, по поводу Китая-то, вы все посмеялись-то над моей версией-то. Какой? По-моему, вы.
Какой версии?
Ну, что особо ни о чем не договорились, что будет все как, собственно говоря, и было.
Что вы имеете в виду? Вы можете чуть поточнее, если не сложно?
А что, ну, будет экономическое сотрудничество, естественно,
будет, считай, будет покупать нефть. Будет, конечно.
Про военную. Это вы, по-моему, давно немножко посмеялись? Или кто-то из ваших...
Я мог. Я не
коллег.
Помню, но я мог.
Ну, по-моему,
коллеги вряд что... ли, потому что сволочь в эфире только я.
А, ну вот, нет, там хватает у вас. Извините. Это шутка. Сейчас была шутка. Вот. Просто я к тому, что вот эти выступления китайского посла по поводу дружбы безграничной и самого Си Цзиньпина, в общем-то, по-моему, мой прогноз оправдывается, что... Китай никак не собирается как-либо помогать.
Он не, я думаю, что он не собирается об это делать достоянием публичности, эту помощь. А по всему остальному у меня другие вопросы.
Смотрите, ну, по-любому, да, там что-то произведенное в Китае, сразу будет видно по каким-то трофеям, например, там, по ракетам и так далее.
Например, мавики, да, ну, условно.
Ну вот, что-то, да. Вот. И потом, там же еще риторика была, понимаете? То есть сказать, что вот разговор о том, что Путин сказал, что это у нас безграничная дружба, это очень, как бы, если с дипломатического перевести, вот фраза, как он там сказал, это риторика, да, какая-то там риторика. Это если с дипломатического перевести, это, в общем-то, довольно оскорбительный ответ. Поэтому что-то я как-то вот очень сильно все-таки на своей версии настаиваю по поводу Китая.
Настаивайте. Нас же время рассудит, причем достаточно скоро.
Это я просто не сомневаюсь.
Вот, поэтому что? Но и Индия нас предала, нефть приостановила покупать, да? И вот это
не, будут покупать, что, по 30 долларов-то будут покупать по-любому. Но если вы можете посмотреть, тут же вот данные пришли, что дефицит бюджета триллион в месяц. И если все это посчитать, то кубышка закончится как раз к концу года. А что дальше? Вот.
Дальше что? Земля налетит на небесную ось, как известно. Что мы же живем в последние времена. 4 всадника апокалипсиса. Один из них Владимир, другой из них Трамп. Да, третий Медведчук. Владимир, я имею в виду, который нам иногда позванивает. Вот они спустятся, да, четвертого нам покажут, и все. Кубышка закончена, жить дальше не надо. Это я шучу, да, поскольку все-таки пятница, апрель. Поживем, увидим. Собственно, есть несколько версий, и версий неплохих, по поводу того, что зачем это слито. Вот. Но Адам нам сообщает, что это чат ГПТ откуда-то расковырял, да, поскольку вот ну, у него свои там способы информацию доставать из интернета. Не знаю, честно говоря, впервые слышу. Следили специально, чтобы остатки украинской армии разбились об нашу, и Польша беспрепятственно заняла себе новые территории. Не знаю, честно говоря, давайте пообсуждаем, зачем. У меня есть несколько версий, я их выписал и готов вам рассказать после выпуска новостей.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
Ваше мнение очень важно для нас. Пожалуйста, оставайтесь на линии.
«Отбой». Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
В Москве. 7 апреля, пятница, мы с вами рассуждаем, зачем американцы залили Дизу. Или наоборот, как чат ГПТ украл секретные карты американского генштаба. И какие версии, какие варианты, жду ваших звонков. 8495-737-3948. Звоните, поговорим об этом. Какие версии нам поставляет с вами интернет? Выборы, демократы и республиканцы, да, то есть конституционный кризис США из-за ареста Трампа, американцы устали от украинской повестки, инфляции, и у них в голове инфляция и Украина это одно и то же, так же, как и банковский кризис. Это, помните, Байден говорил, что все платят путинский налог. В общем, выборы достаточно близко, ну вот, и... Конечно, от этого всего надо как-то отвлекать, отвлекать резко, вот, ну и, собственно, поэтому вбросили, в том числе потому, что госдолг увеличивается каждую минуту на 2 миллиона долларов, вот, Байден надо объявить козлом отпущения в ноябре после выборов в Палату представителей, выбрать какой-нибудь Байдена чуть помоложе и, собственно, двигать его дальше. Вторая версия. Дезинформация. Дезинформация нас с вами, российского командования. Вот. Ну, как пишет сам New York Times, однако для тренированного глаза русского военного планировщика, полевого генерала или аналитика разведки эти документы, несомненно, предлагают много заманчивых подсказок и идей. Вот, собственно, расход там боеприпасов «Хаймарс» указан, который раньше не появлялся. Вот, ну, короче, такие основные версии. Давайте версию Вайса послушаем. Давай, слушаю вас.
А, здравствуйте, Александр. Вот я хочу слушателей предупредить по поводу отношений с Китаем. Я вот сегодня речь Ельцина нарыл с Си Цзиньпинем, когда они вместе с Ельциным каждый год были друг у друга ежегодно, а в 97-м году встречались дважды, в том числе с визитом Ельцина в Пекин, ну, благодаря Евгению Максимовичу Пермякову. Именно тогда были подписаны декларации о многополярном мире и переустройстве мирового порядка. И я поставлю жирный плюс, когда было коммюнике вместе с Цзян Цзиньпинем, как раз 26 лет назад в апреле месяце, когда Ельцин пригрозил Клинтону ядерным оружием России, и вместе с ним под одобрительные аплодисменты присутствующих лиц двух делегаций сказал, что миропорядок будем устраивать мы и те страны, которым, третьи страны, которым мы не стараемся быть врагами. Поэтому люди, не знающие историю Китая, даже на уровне школьной программы, начиная с 1329 года в наших взаимоотношений, еще со времен чингизидов, не надо говорить о том, что не соответствует действительности, и сравнивать Китай с приматом, который данное определение относится их охлама к Турции. По поводу данного плана, Александр, да, действительно готовится широкомасштабное наступление, о котором говорят уже как минимум третий месяц. Я просто читаю сводки с фронта, и наша авиация бомбит, особенно на запорожском направлении, чтобы минимизировать, естественно, свою уязвимость перед средствами боевого противника, и Кременчук, и Кривой Рог, и в том числе те колонны, которые движутся не только на железнодорожных платформах. Но не всегда это получается. Почему этот план вызывает недоверие? Так и любое, в том числе криминальное преступление, которое совершается по принципу наглости и примитивность, естественно, это является сестрой неправдоподобия. Сейчас, естественно, будут нас закидывать и дезой. Подоляк еще умерец туманить мозги не только своему укробыдло-электорату, но, естественно, говоря на русском языке в различных стримах, он пытается воздействовать и на российское общество, которое не должно защищать Крым и те новые территории, наши территории освобожденные, на которых сейчас, естественно, огромная сеть многокилометровых фортификационных сооружений. И я думаю, что сравнивать с Великой Отечественной войной, это вообще, знаете, это не просто дилетантство. Это у нас в армии, перед тем, чтобы занести выговор в грудную клетку, говорили, сначала подумай, потом скажи. Не было тогда электронно-оптических различных разведывательных ресурсов и военно-космической разведки, которые есть сейчас и у нас, и у них. Наши войска не только на освобожденных территориях, но и от Брянска до Ростова, как на ладони для супостата, как и их войска. И поэтому любая концентрация войск, это является высоким процентом того, что на том или ином направлении будут наноситься удары. Сегодня вот эти возможные удары опять были многими корреспондентами, можно сказать, в одном едином целом, хотя их несколько версий и повторяется, но это и как раз и в районе Белгорода, в районе Купянска, это Сватово-Кременная, естественно, это Запорожье, это Мелитополь, это Бердянск. Какой из них будет, какие удары, не один, а несколько могут быть главными, это тоже остается догадкой, потому что на всех на этих направлениях, как и на Сватово и под Кременной, остаются преимущества, численные за войсками ВСУ. И они постоянно атакуют, естественно, производя разведку боем круглосуточно, не только в ночное время, в том числе и в утренние часы пытаются переправиться через Днепр. Поэтому говорить об этом плане, естественно, я бы говорил бы, что вот повезло. Многое сливают, да, корреспондентам, потом появляется в сети, в том числе и тот план, о котором я вам говорил еще несколько лет назад, в 2015 году, Агентство национальной безопасности США до 2024 года, в связи с переизбранием Путина в 2018 году, так называемый план «Политический обзор по России», утвержденный господином Обамой и его помощником по национальной безопасности Селестой Валандер, который слил какой-то из высокопоставленных лиц в газету «Ля Стампа». Автором был Паоло Мастроливи, известный итальянский журналист, документалист и очень такой скандальный человек, которому попадают вот такого рода материалы. Поэтому говорить о том, что это деза или не деза, да, есть сомнения, ну 50 на 50, но тем не менее я склоняюсь, что это деза, потому что если бы действительно в наши руки попал бы такой план, мы бы, по крайней мере, о нем бы сказали уже после удачного завершения той операции, которая бы действительно бы отразила наступление на нескольких направлениях войск ВСУ, средства в нашу пользу.
Но вы не находите, что, может, он потому что и попал, поэтому они сделали достояние в общественности, чтобы он, ну, смотрел стир вообще нереалистично?
Я не исключаю этот вариант, но я и не исключаю то, что могли его специально опубликовать, в том числе и не без помощи наших спецслужб, для того, чтобы дать понять врагу о том, что и кроты есть везде. Я не исключаю в том числе и у нас на том или ином уровне.
Спасибо, спасибо. Но у нас-то мы гораздо кротов ловить, в смысле искать. Ох, наткнулся у себя, вот сегодня искал ролик для рубрики и цитата, послушайте. В годы оголтелого ельцинизма ряд товарищей из созвездия Альфа Центавра были предательски переданы в кровавые лапы Пентагона и до сих пор содержатся в тайных тюрьмах ЦРУ в Европе. Эх, все идет по известной притче про мальчика и волк, пишет стратегический инвестор. Цель — снизить бдительность постоянными ожиданиями ударов, которые так и не происходят. Чистая психология. Не, ну действительно же, если посмотреть украинский сегмент Телеграма, например, они сами обсуждают там, у них вон и Зеленский говорит, что скоро наступление, и он Подоляк говорит, и все говорят. Они своих тоже дезинформируют, потому что это же создание в том числе и таких неприятных ожиданий, что мы вам обещали наступление, а сами Бахмут, в смысле Артемовск, сдаем. Вот, и в этом смысле, ну, тоже есть же такое понятие, как поддержка, там, власти или не поддержка. Зачем им себе против-то играть? Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло.
Да, здрасте.
Александр, добрый вечер, Сергей Леонидович, Москва.
Да, Сергей Леонидович.
Знаете, я поддержал бы слушателя, который звонил. Знаете, это называется «Туман войны». Туман войны, эта информация может быть частично верной, частично неверной, и да, вот напускает туман. Но я бы здесь добавил к тому, что вот слушатель говорил, буквально там через неделю, да, стартуют очень длинные большие учения натовские. И вот появление вот этих сведений и старт этого учения тоже говорят еще и о том, что вот эти учения могут быть центром управления боевых действий со стороны украинской армии. И вот этот туман войны, он как нельзя кстати. Сейчас, ну, мы понимаем, что наши военачальники люди опытные и трезвомыслящие, да, но тем не менее, почему бы не подумать о том, чтобы внести какой-то размат в головы, которые планируют стратегические и тактические действия.
Ну, вы знаете, мы можно, как в духе советских анекдотов по армии сказать, они же это написали на английском, у нас таких специалистов нет. Написали бы на русском, да, все понятно, да, можно как-то. Вот, ну, короче, туман войны, версия понятна. Значит, кстати говоря, хотел сказать вам, я тут видел опрос, мы с вами обсуждали собак и обучение, да, обучение собак. 64% россиян считают, что в стране необходимо принять закон, согласно которому всем желающим завести собаку нужно будет обязательно пройти обучение с питомцем. 17 высказались против. Это вот к нашему тому разговору про собак.
Я считаю, это прекрасный результат.
Но сегодня мы про других собак, сливших документы, да, дезинформацию. Вот, что я думаю? Честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я считаю, что действительно это может быть там наполовину правда, частично правда. Потому что ну, после всех заявлений, да, отсутствие контрнаступления или попыток контрнаступления, ну, мягко говоря, да, не приведет к подъему духа, да, и, собственно, больше будет сторонников мирных переговоров. Вот, поэтому я думаю, что, да, попытка будет. Я думаю, что вот из своего, так сказать, небольшого жизненного опыта, да, и отсутствующего военно-стратегического, я считаю, что это конец апреля-май. Конец апреля-май. И есть у меня мысль, да, что они попробуют, если уже еще не попробовали, да, собрать вообще все имеющиеся резервы, поэтому там ловят они всех желающих и нежелающих по углам, да, поэтому, ну, много чего там происходит. Вот, они, конечно, попробуют. Хотя и танки не приехали, самолеты не прилетели. Хотя, опять же, да, мы судим по публичным источникам, мы на самом деле не знаем, что там. Сколько там этих тысяч обучилось в Англии и в Новой Зеландии и так далее и тому подобное. Вот, я думаю, что увидим, да, и в этом смысле обсудим. Вообще, конечно, такие достаточно тревожные истории. Особенно, когда видишь, ну, подобные планы. Если бы я был щирым хохлом, пишет стратегический инвестор, обязательно бы приурочил это ко Дню Победы. Но здесь очевидно, да, очевидно, что вот эти планы, как кто там сказал, да, из наших слушателей, не в Киеве составляются. Вот не в Киеве. Если у кого-то есть какая-то версия, поэтому я не знаю, да, какую дату, про символы они или не про символы, да. Если у кого-то есть какая-то версия, позвоните, давайте пообщаемся. Что вы думаете? Будет наступление, не будет? Когда? Дезинформация это, попытка запугать, попытка выдать желаемое за действительно? Или действительно какой-то крот, как тут его назвали, или просто, да, человек, у которого появился доступ, взял и вылил это в социальные сети? 8-495-737-39-48. Звоните, пообщаемся. Дробик Сергеевич говорит, у меня был знакомый, он говорит, знаешь, я тут подумал на будущее, потом на минуту, на несколько секунд подзалип и говорит, слушай, а у меня же ведь нет будущего. У нас с вами будущее есть. Конечно, иногда кажется, что оно печальное, да, или какое-то тревожное, но оно есть. И в этом смысле прошлого уже нет, а мы постоянно в него возвращаемся, туда живем, а будущее есть. Вот, собственно, кстати говоря, забыл сегодня упомянуть еще одну новость забавную. Там США, Япония, Южная Корея обратились к мировому сообществу депортировать на родину всех нелегальных граждан КНДР, которые сбежали оттуда, да, а теперь где-то работают и подпитывают деньгами свою страну, которая строит ядерную угрозу для всего честного мира. Вот. Это заявление было сделано в рамках совместных военно-морских учений вблизи Корейского полуострова. США, Япония, Южная Корея. Вот это забавно, да? Вот. И тут же, ну, что называется, чтобы два раза, видимо, не вставать, Северную Корею обвинили в том, что там есть хакеры. Вот. И эти хакеры крадут документы, на основании которых потом ракеты и ядерное оружие появляются. И что воруют и деньги они в том числе. В общем, решили с Китаем поговорили, с нами поговорили, всем поугрожали, вспомнили, что Корея еще есть. Надо и Корее что-то сказать, и вот сказали тоже. А, собственно, Грик пишет, что будет наступление, кто начинает, тот проигрывает. Но тут вопрос, мы же знаем соотношение, да, 4 к 1. Это вот к вопросу в обороне или в нападении. Это соотношение по потерям. Тут да, вопрос такой. Дмитрий, в эфире, слушаю вас. О, нет, не получилось. Перезвоните еще раз. Сорвался звонок. Вот, про соотношение, да, ну понятно, что наступающий, в любом случае, особенно наступающий на укрепленную территорию, особенно пытающийся наступать резво, да, он столкнется с большими потерями. Вот. Когда мы будем обсуждать наши планы по освобождению российского Херсона, спрашивает Бэтбой, никогда. Мы наши военные планы обсуждать не будем, в силу того, что у нас не будет к ним доступа, да, до их, что называется, выполнения. Вы в эфире, слушаю вас, алло. Алло.
Алло.
Да, да. Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Петр зовут. Ну, знаете, как бы, вот просматривается три направления, как бы, удара, возможно. Один, конечно, это на Приднестровье, прям вот такой ужасный удар. Один харьковское направление, с Харькова на Белгород, и другой танкоопасный, там, скажем, на Мариуполь. Ну, как бы там Белгород, конечно, и Мариуполь шансов мало, А вот, конечно, Приднестровье, там печально, мне кажется, все будет.
Ну, вопрос Приднестровья они не обсуждают, и там вроде как это вопрос румынский, а не украинский. Вот. Они периодически говорят про Запорожье и Крым. Про Запорожье и Крым они говорят. Вот. А по поводу всего остального, там действительно туман. Вы считаете, что куда они пойдут? Сватово-Кременная?
Я думаю, у них, конечно, больше вариантов на Мариуполь, потому что такое танкоопасное направление, дороги, опять же таки. Просто где в Артемовске танковый, ну, кулак, танковый кулак применить сложно, но не знаю, там Бахмут, вот все вот эти направления, перелески, перегорки, там, где какая-то есть площадь, чтобы можно было что-то там, карусели использовать, какие-то такие вещи, плюс высокоточное оружие, там, хаммерсы ихние. Ну, не знаю, вот два направления такие, вот это Мариуполь.
А сроки? Хорошо, сроки.
Сроки, я думаю, что если они в течение 2 недель ничего не сделают, то наступления вообще не будет. Потому что смысл в нем отпадает.
Почему отпадает?
Ну, а наши их будут сжимать, и их не силы тают. Они будут подвозить, их будут просто стирать в порошок.
Понятно, спасибо, спасибо. Ну, достаточно оптимистично, достаточно оптимистично. Да, Сергей Алексеевич, слушаю вас, алло.
Добрый вечер, Александр.
Здравствуйте.
Они пойдут туда, где мы их ждем.
Зачем?
Скрыть для военно-политического руководства России сам факт наступления невозможно. Более того, сделать сейчас, в данный момент, это наступление на каком-то участке неожиданным для нас тоже невозможно. Все мы видим и все мы знаем. А потом, что такое сосредоточить незаметно для нас несколько десятков тысяч человек с артиллерией, с бронетехникой и с помощью там у них оставшейся авиации? Что мы этого не видим, что ли? Мы их ждем. И лучше всего об этом сказал руководитель Крыма. Ну, просто великолепно. Точно. И как раз все по делу. Приходите, встретим, похороним. Все правильно. Они теряют в месяц, сколько сейчас за последние 2 месяца, каждый месяц? 11 тысяч человек. Если они будут наступать, ну, потеряют 30 тысяч. Вот это нам как раз и нужно, чтобы они наступали.
А зачем потом... американцы залили доки?
Что они дали?
Ну, зачем они поместили в открытый доступ эти документы?
Да мы на них внимания не обращаем. Это эти обращают внимание там эти политологи и так далее. Нам что, зачем на это внимание обращать? Ну, это они, это? Может, для себя, может быть, для Украины. А что нам-то это дает? Что у нас в генштабе совсем дураки сидят, что ли?
А если документы настоящие?
Да какая разница, Александр, настоящие они нет. Вы понимаете? Ну, не можем мы не знать, что они будут наступать или не будут. Невозможно это для современной разведки это скрыть. Да еще на Украине. Это государство, в кавычках, государство, где легко вести разведку, потому что это близкий в этническом плане нам народ. Как президент говорит, это братский народ, тем более.
Ох, много вопросов у меня по поводу разведки, точнее, по поводу ее эффективности, да, в этом смысле. Потому что, что ни говори, а ряд трагических событий, которые вот за прошедший год случились, в том числе и с Херсоном, там, и с Харьковской областью и так далее, здесь все так было легко, но, наверное, возможно, можно было этого как-то избежать. Вы в эфире, слушаю, алло. Алло.
Алло.
Да.
Здравствуйте, меня Евгений зовут. Вот по теме. Мы, конечно, все сидим, вот стратегии рассуждаем, ударят по нам, не ударят. Но как-то немножко, знаете, ощущение такое глупое, да, вот ядерное государство, да, тактическое, стратегическое оружие. А нам рассказывают, понимаете, такие байки, что в Крым зайдут, там, до Ростова дойдут. Я вот не пойму уже, что происходит. То есть, либо мы... нам рассказывают, что у нас на кону стоит наше государство, да, это ядерная держава. И наши деятели государственные рассказывают, что у нас на кону стоит Россия, да. Вам не кажется, что это как-то смешно немножко смотреть, понимаете? То есть вот пойдем туда, пойдем сюда, там, а где все остальное? Может, у нас ядерного оружия нет? Почему нас не боятся вообще?
конце концов, понимаете, что мы его применим. Или у нас есть какой-то внутренний мораторий на все, на применение тяжелого вооружения. Понимаете?
Ну, вы знаете, было несколько дискуссий на эту тему, да, потому что я, например, вот, ну, с вами в какой-то части солидарен, я сторонник провести нормальные испытания ядерного оружия, чтобы показать, что оно боеспособно, исправно и так далее. Потому что много решений там у политиков американских строится из допущения, что у нас оружие, да, там, по разным причинам, в общем, не быстрого развертывания, скажем так, да. Вот, и в этом смысле, мне кажется, нормальное учение где-нибудь, там, где там традиционно, на Новой Земле, да, это происходило. Потому что последний раз, 86-й год, по-моему, у нас испытания ядерного оружия были. Вот это бы помогло привести в порядок, ну, некоторые, что называется, оптимистичные головы, да, которые, собственно, и производят то, о чем вы говорите. Но тут вопрос, ведь есть также ощущение, что любое там применение, учение, да, и так далее, но это старт старой доброй ядерной гонки, которая так или иначе приведет к тому финалу, о котором мы и фильмы смотрели фантастические.
Вы знаете, мы выигрываем ядерную гонку, по крайней мере, по официальным заявлениям, понимаете, весь ядерный потенциал...
Так вопрос не гонки, а вопрос того, что она войдет, ну, в такую стадию, что рано или поздно закончится применением, которое будет фатально для всех нас, да, и как в известной детской сказке уже не останется ни лягушонка, ни Ка, да. Вот, тут вопрос, и вопрос очень много, у меня нет ответа, хотя, как я уже сказал, да, я вот сторонник показать. Вот, ладно, новости.
Слушать настоящее, думать о будущем, знать прошлое. Самые актуальные и важные события в городе, стране и мире в информационной программе «Отбой».
19:36 в Москве. Вот задается Елена, да, вопросом. Озадачил ее звонок Сергея Алексеевича. Она говорит, а мы что, думаем, что они не будут пытаться наступать? Я, говорит, конечно, многого не понимаю по военной части, но наступление противника считаю вероятным событием. В конце концов, надо же оправдать потраченные средства, да, в том числе. В эфире слушаю вас. Алло. Алло.
Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Я сейчас скажу, как все будет. Дело в том, что вы не помните, как они бомбили Ирак, Югославию, Афганистан. Так вот, там сейчас обучаются летчики украинские. Вот они под видом украинских летчиков. Американские летчики со всех сторон, я думаю, даже из Финляндии, из Польши, отовсюду, сразу полетят бомбить нашу страну. Я уверена в этом.
Вы слышали это очень три буквы
страшно.
Такие?
Вот там кто-то сказал.
Ох, вижу в небе алую черту, это МиГ-17 на хвосту, как известно, да? Ну, в отрыве от всего, мне кажется, даже такой маневр авиационный, не это самое, не очень вероятен. Вы в эфире, слушаю вас, алло.
Алло, здравствуйте. К предыдущим слушателям, Георгий, Москва, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, у нас же специальная военная операция, там может быть у кого-то война, но у нас СВО. И в рамках этого СВО были заявлены некоторые цели, конкретные совершенно. Их заявили всего раз, насколько я помню. Они были абсолютно четко...
артикулированы.
Да. И, на мой взгляд, сейчас мы вполне занимаемся исполнением этих целей. Никто не ставил себе цель каких-то захвата каких-то земель или еще каких-то. Ну, то есть, вот это вот просто есть такая точка зрения с обратной стороны, что мы продвинулись всего на пару метров, а они там целые области отвоевали. Ну, тоже это, понятно, некоторая спекуляция, но все же. То есть здесь мы занимаемся, опять же, заявленными целями, вполне себе перерабатываем людей, которые, возможно, верят в какой-то там неонацизм или что-то такое, и перерабатываем вооружение. Опять же, то есть в этом плане...
То есть
плане
фактически никаких... мы, смотрите, я правильно сейчас зарезюмирую с вами? Мы провоцируем их увеличить усилия для того, чтобы мы могли эффективнее заниматься денацификацией и демилитаризацией. То есть отправлять к Адольфу Алоизовичу в гости его поклонников в оптовых количествах и, соответственно, уничтожать вооружение, которое может угрожать нашим регионам.
Так, никаких других целей не было озвучено, и, в принципе, никто не сформулировал каких-то идеологических составляющих, поэтому глупо говорить, что мы чего-то не делаем или чего-то там где-то...
А наступлением зачем тогда?
Им наступление? Ну, нет, наступление это уже, так скажем, потуги той стороны, поэтому здесь сложно что-либо говорить. Но вы верно сказали, что это попытка оправдать вложенные деньги и, возможно, попытаться решить этот конфликт. Потому что он тоже, возможно, некоторым людям не выгоден. И вполне возможно, эти люди, ну, я имею в виду в общем смысле, там какие-то элитные группы, они хотят спровоцировать это, не замораживать это на вечные века, а получить сейчас какой-то быстрый результат.
Осязаемый чтобы... результат, да, я понял вас. Дроберг Сергеевич задает мне один вопрос по поводу открытых дверей в нескольких медицинских учреждениях. Дроберг Сергеевич, это просто весна так влияет. Это просто весна. Дмитрий сегодня пытался дозвониться, вот он дозвонился. Здравствуйте.
Добрый вечер, Александр. Ну, знаете, там вот женщина звонила, конечно, не хотелось бы Третью мировую все-таки. Вот. Но здесь же будет вопрос в том, насколько сумасшедшими будут решения НАТО, США и же с ними. Но у них никакой перспективы-то для достижения их целей, там, на их условиях не вырисовывается. Он.
То есть мы всерьез рассуждаем в логике, что бравые финские условные парни сядут на украинско-бывшие польские МИГи и полетят бомбить Ростов? Вы понимаете, да нет, что конечно. Случится в ту да же нет. секунду?
Да нет, конечно, это апокалиптический какой-то сценарий, и он неисполним, потому что как только оттуда вылетит, туда вылетят и наши как бы МИГи и сушки, и там мало не покажется никому. Но это вот не надо, знаете, это вот один сказал там, я не знаю, там в автобусе бомба, там, и все начали бегать, а он дурачок просто. Вот. Я хотел сказать, что ни западные, значит, власти никакие, там, ни президенты эти марионеточные, они не готовы к серьезной эскалации. Вот. Макрон ездил в Китай, получил там вообще просто по зубам, короче, ну, вот. Полной степени. Зачем ты эту дуру, извините, повез еще с собой? Я вообще не понял.
Я считаю, что ему придали ее, чтобы она смотрела, чтобы он там что лишнего не ляпнул.
Да, ну, может быть, да. Ну, хотя, знаете, честно говоря, ни Макрону доверия нет. Хотя он мужчина вроде...
Ну, кстати, по Макрону отдельно стоит сказать спасибо, да, кстати. Вот, ну, то есть, зачем он ездил в Китай? Вроде бы, ну все понятно, Китай, Си ездил в Россию, Си общается с Лукашенко. Ну кого Макрон призвал, собственно, что там, заставить Россию там, прекратить СВО и не поставлять оружие, это же смешно. Вот я считаю, что это церемониальная часть основная. Была и вторая. Собственно, про оружие стоит напомнить, что против Китая открыли организацию ОКУС, которая, собственно, открыта на том основании, да, что Францию подвинули со сделкой с подводными лодками, если вы помните характер. Макрону нужны деньги. Макрону нужны деньги, союзники и влияние. И понятно, что в Африке дела не очень хорошо, с пенсионной реформой это не очень хорошо совсем. Хотя это не его реформа, это реформа Оланда, если что. Оланд просто нарезал ее до 30-х годов, да, а денег тиран не хватает. Хотя там, ну, реформа такая, это же веселая, я посмотрел, почитал. Вот, и в этом смысле Макрон все правильно делает, он ищет деньги. А то, что он церемониальную речь, да, вынужден сказать, тем более, что к нему представлена фон дер Ляйен, да, ну, в общем, это тоже там понятная история. Ну вот, поэтому, что касается обсуждаемого вопроса, я думаю, что мы увидим с вами то и другое, и третье, да, но сам факт появления этих документов вот в таком широком, да, поле, это забавно, потому что это, на мой взгляд, демонстрирует, что мир совсем у нас стал прозрачным, да, когда разведки обмениваются не то дезинформацией, не то там полудезинформацией через публичные источники, увлекая нас, да, это достаточно интересно. Кстати говоря, Макрон был без бабушки, да, Макрон был с другой бабушкой, его сопровождала фон дер Ляйен. Нельзя мальчонку отпустить одного. Мало ли что простудится, все-таки весна еще. Вот, в этом смысле спрашивает Григорий из ПБ. Кстати говоря, вот, ну, часто мы иронизируем, да, по этому вопросу. А вы знаете, сколько у жены на самом деле? Бриджит Мари Клод Макрон, ей 70 скоро, да? Вот, а ему 45. Это так, на секундочку. Макрон потерял надежду дозвониться до Путина и вынужден просить об этом Си. Нет, он за деньгами поехал. Ему нужны деньги и влияние. Ему нужно продавать в том числе и Airbus. Ему нужно много чего продавать, а это девать особо некуда. Вот, поэтому в такой ситуации. Кстати, тут кто-то просил рассказать. Я так случилось... посмотрел, рекомендую вам, посмотрел вот новый наш этот фильм Урсуляка «Праведник». Не знаю, успели вы посмотреть, там плеяда замечательных актеров, в том числе Маковецкий, и, собственно, дух ликвидации чувствуется там. Да, вполне себе рекомендую. Он, конечно, немного другого склада фильм, вот, но тоже очень, очень неплох, да, и вот мне кажется, в таком ключе, в таком контексте и должен выглядеть фильм «Собибор», к которому у меня масса претензий. В общем, «Собибор» смотреть не надо, а «Праведника» смотреть обязательно. Тем более он появился на всех наших этих киностримах легальных. Григорий СПБ сообщает, что его товарищ снимался в «Праведнике». Ларек Марек говорит, что сегодня буду смотреть. Вот. Собственно, заканчивая американские обсуждения, да, хотел как бы перейти к другой теме, но уже есть резонанс, есть звонки, да, Михаил, здрасте.
Да, здравствуйте, Александр. Ну, если позволите.
Да, пожалуйста.
Значит, я очень небольшой специалист в области военной всякой, так сказать, тематики на уровне старшего сержанта. Вот. Кое я имел.
Старшего сержанта советской армии надо добавлять в таких случаях.
Потому что да, сержанты разные. Да, он приравнивается. Значит, понятно, да. Нет, старший сержант, да, советская армия. Вот. Вот я вам могу сказать так. Значит, любая информация по поводу вот этих всех вещей, любые утечки, это большой вред. Большой вред, потому что это начинает обсуждаться и использоваться в том числе, так сказать, во внутриполитических и внешнеполитических целях. И поскольку, так сказать, вот, ну, представьте себе ситуацию, вот я даю информацию такую, вот, да, а Макрон в это время летит
в Китай.
Встречаться в Китай, да, и там ему председатель СИК говорит, ну что, давай какие-то, так сказать, ты тоже предложения по мирным, так сказать, всяким процессам, и по каким-то, так сказать, урегулированиям, и по каким-то там вопросам, давай попробуй тоже отработать. Я типа с Востока, а ты там с Запада, да, так сказать, дружище. Ну и пока мы с тобой режем красную ленточку на новом заводе Airbus, который будет выпускать 6 самолетов в месяц, вот, соответственно, так сказать, очень много. Вот, значит, соответственно, так сказать, ну давай как-то это обсудим, дружище. Ну, окей, обсуждали, все понятно. И вот эта информация, она мешает вот этому обсуждению. Поэтому я думаю, что эта информация играет какую-то свою, ну, будем так говорить.
Не ту, которую мы предполагаем роль, да?
Вообще, да. Почему? Потому что, так сказать, ну, даже будучи старшим сержантом, ну, у меня рота охраны, поэтому я немножко понимаю, так сказать, сколько чего. Людей надо, чтобы там охранять, условно говоря, какой-нибудь периметр какого-нибудь склада, там, да, так сказать, условно говоря. Да? И вот если вы, так сказать, условно говоря, там, вот имеете там скорость движения, так сказать, там, любой техники, там, 40 километров в час, то вы должны, так сказать, для успешного наступления собрать там в точке А для наступления на точку Б, условно говоря, в 20-30 километрах, значит, так сказать, огромное количество войск. Значит, пока вы будете до туда ехать, так сказать, у вас все это дело потом плохо кончится. Или не начнется. Значит, соответственно, так сказать, поэтому я с Сергеем Алексеевичем, так сказать, согласен в той части, что, так сказать, все это видно со всех, так сказать, там, спутников, не спутников, да, я все-таки думаю, и там действуют более серьезные информационные ресурсы, чем, так сказать, ну, скажем так, блогеры, да, вот, или там СМИ какие-то, так сказать, такие, не имеющие, так сказать, официального доступа к этой информации 100%, 100 из 100. Вот, поэтому, ну, вот так. Но я все равно, так сказать, смотрю пока что в большей степени на то, что Макрон Си, так сказать, попытался и пытается, ну, скажем так, понюхать воздух, ощупать почву. Это абсолютно понятно. Пенсионные реформы и деньги, ну, как вам сказать, где Китай, где Франция, ну, это разные стороны материка.
Это правда, но торговать-то можно.
А вы понимаете, дело в том, что к этому отношению, так сказать, мало Макрон имеет отношение, так сказать, если это берется, так сказать, не какой-то глобал. Глобал – это Airbus. Заводы Airbus есть и в Америке, есть и в Германии, есть и во Франции. И вот в Китае завод, причем это завод окончательной сборки. Это не где крылья там, так сказать, делают и потом куда-то отправляют. Нет, это завод окончательной сборки. Это самое серьезное производство. Поэтому, на мой взгляд, там он показывает этим, так сказать, что у нас глобальный экономический интерес с Китайской Народной Республикой. Мы с друг другом никуда друг от друга не денемся. Потому что самолеты стоят дорого, завод стоит дорого. Да? Мне кажется, что вот этот посыл, я бы, например, вот так его рассматривал. Да? Вот. А с точки зрения того, что мы все за мир во всем мире, это коронный номер, ни один еще руководитель страны не, так сказать, сказал, что не, а мы там, так сказать, значит, там будем торговать, но мы в контрах. Поэтому я думаю вот так. А с точки зрения стерильности вот той информации, которую вы обсуждали, так сказать, в течение всей сегодняшней передачи.
Ну, не всей, но части.
Ну, да. Почти всей, да, большого куска, да. Понимаете, какая штука? Если работать с во-первых, я категорически противник обсуждения вопросов, так сказать, там, конца 30-х, начала 40-х годов, и сравнивать тот информационный ресурс, который был тогда, с тем информационным ресурсом и качеством информации, который есть сейчас. Категорически противник. Это несравнимые вещи. Это как сравнивать радио, которое Попов изобрел, там, условно говоря, с мобильным телефоном. Принципы одни и те же. Но, тем не менее, так сказать, конструкция немножко разная. Да? Поэтому я бы не стал сравнивать это раз. Второе, так сказать, значит, не имеет права ни Зорди, ни его любой коллега замолчать или не сказать, если он получает такую информацию. Не имеет права сказать, что это шняга все это, липа. Он обязан это доложить. Поэтому, когда, так сказать, мы рассматриваем, так сказать, вопросы информирования там, Сталина и так далее, ну, это очень непрофессиональный взгляд, так сказать, сравнение информационного пространства и обязательств тех разведчиков, там, да, так сказать, и нынешних каких-то утечек в СМИ. Это разные вещи. Ну, просто разные. Вот. А так, я плохо отношусь к информации, которая вбрасывается через средства массовой информации. Плохо отношусь. Хотя эпизодов было в мировой истории много, когда через, так сказать...
Да вы знаете, я, извините, вас прерву одно такое, что называется, не то что притчу, да, из личного опыта расскажу. Сравнение, которое, вот, наверное, на таком уровне даст нам некую сравнительную модель. У меня знакомый занимался мясом. Ну, там, хорошо ли, плохо ли, да, года иные были, и ситуация с мясом была другая, мираторга никакого не было, не суть. И, в общем, у него была такая фраза, когда он разговаривал с людьми простыми, с обывателями про мясо. Его спрашивали всегда, ну, как там, что, да, правда, что там. Ну, самая любимая байка была про бразильский дефрост, да, в виде свинин. Вот, и он говорил в целом, смотрите, запомните, пожалуйста, раз и навсегда, когда вы приходите в магазин, и видите там готовый фарш, он там лежит не потому, что вам кто-то решил сделать удобнее, чтобы вы дома, собственно, мясо не крутили, да, рук не пачкали. И не потому, что вы такой классный, и вам нужен дополнительный сервис. Этот фарш там лежит, потому что есть срок сроки хранения на, собственно, мясо, да, которое заканчивается, после чего превращением их в фарш сроки продляются, а если фарш никто не купил, изготавливаются котлеты в кулинарии и так далее. Это не потому, что вам сделать хорошо, да, вот о вас заботиться, и в этом смысле я этот пример привожу всегда про новости, да, новости и появляются не потому, что сидят классные люди, у которых есть миссия сделать правду всенародным достоянием, чтобы мы о ней узнали, да, и, собственно, как-то к ней отнеслись, испытали какие-то эмоции. Вот, и в этом смысле я представляю, что эти документы, вот они несут какую-то иную функцию, как тот самый фарш в продаже. Вовсе не для того, чтобы мы узнали о планах американского генштаба. Тут что-то другое, да? Тут
конечно, равно как и все вопросы по поставкам, так сказать, значит, оружия, что а вот сейчас вот они вот выдали 2, выдали 3, и вот завтра все приедет бандеролью, там, так сказать, там и так далее. Но это же для колхозников лекция-то.
Ну как для колхозников? Информационный фон влияет и на колхозников, и на людей, принимающих решения.
Нет, вы знаете, фон влияет на всех. Вопрос в том, что, так сказать, именно влияние, объем влияния фона, так сказать, определенного сорта, да, он наоборот, так сказать, нормального человека заставит, так сказать, работать, так сказать, с другими источниками информации вообще. От слова совсем.
Или соблюдать эту самую информационную
гигиену. Информационную такую, что, так сказать, просто вот это вы мне не докладываете, понимаешь, вот из этой серии. Вот этот сорт информации.
Наступление поэтому... будет, последний вопрос, или нет?
Ну, я изначально сказал, что я старший сержант.
С точки зрения сержанта Советской Армии.
С точки зрения сержанта Советской Армии, нет.
Вот, ну, посмотрим. Я считаю, что они все-таки попробуют. Вот, сегодня пятница у нас, да? Я думаю, что вот за выходные дни ничего особо не такого существенного не произойдет. Но говорю, вот я, мне кажется, судя по тому, насколько я знаю, да, и местность там, что бывал неоднократно, конец апреля, начало мая, да, ну, наверное, середина мая. Не знаю, как насчет подготовки под символические даты, но я, честно говоря, думаю, что это все возможно. В прекрасном американском сериале «На грани» вице-президент просто забыл секретные документы в баре. Вы знаете, я помню, с чего начались протесты, которые привели к уголовному заключению президента Южной Кореи. Не помните? Около американского посольства кто-то забыл в урне ноутбук со всеми секретными документами, настоящими документами, которые, собственно, и обличали президента, президент Шу, точнее, ее подружек, которые там клубом из 7 женщин, включая, да, там ближайшая была советница, это дочка известного экстрасенса, там еще очень история такая, гипертрофирована, скажем так, анекдотичная, да, вот, ну, привели, в общем, к финалу, да, этого правления. Поэтому в том, что секретные документы могут оставаться настоящими, но при этом используются для других целей, это тоже есть. Вот. И то, что разведактивность увеличилась по всем фронтам, это тоже факт. Увидимся с вами на следующей неделе. Хороших выходных, они будут теплые. Слушайте радио.